«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгард Запашный, Андрей Матюхин. Приветствую, Андрей.
Приветствую, Эдгард.
Да. Сегодня мы начали чуть-чуть раньше. Уж простите меня, что сбили такой некий наш режим. Обычно мы выходим в 2 часа по четвергам. Сегодня чуть-чуть раньше. Это все связано с общественной работой. Меня вызвали в Государственную Думу по ряду вопросов. Так что простите, пожалуйста, дорогие поклонники нашей программы, что вы сегодня тоже сбили свой график.
Да. Напоминаю, что авторская программа «Живая природа» с Эдгардом Запашным, генеральным директором Большого Московского Государственного Цирка, мы, как всегда, в течение часа будем обсуждать, ну, вот все, что связано с природой. И, конечно, вы к нашей беседе, независимо от того, в какое время она выходит, можете присоединиться. Это можно сделать очень просто по номеру телефона +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp 8 968 766 33 11. Не забывайте о телеграм-канале «Радио Спутник» и телеграм-канале Эдгарда Запашного. Да. Там, да, тоже,
друзья,
много интересного.
Друзья, на протяжении нескольких программ «Живая природа» мы говорили и поднимали тему о том, умеют ли разговаривать, вообще общаться, и что чувствуют растения. И несколько специалистов в нашем прямом эфире рассказали, что да, есть связь, она изучается и говорит о том, что деревья, растения тоже способны чувствовать, переживать, передавать некую информацию. Ну, то есть общаться между собой, это, конечно, безумно интересно, и я уверен, что эта информация не самая лучшая для вегетарианцев, которые, ну, как раз и позиционируют себя, что мы не кушаем животных, потому что не хотим причинять страдания. А тут вот есть прямые доказательства, что и растения тоже способны чувствовать. И вот по этой теме, вы знаете, в Битцевском лесу в Москве с 1 июня по 30 октября открывается, ну, аудиоэкскурсия.
Ну, такая, да, причем достаточно интересная. Так вот читаешь, необычно оно даже звучит, потому что аудиоэкскурсии будут проводить деревья. Ну, правда, слово «проводить» в кавычках,
да.
Но тем не менее, о чем речь, вот не совсем понятно. Надо, наверное, разбираться.
У каждого дерева есть своя история и свой голос, я сейчас цитирую. Каждое дерево поведает о себе все самое сокровенное. Маршруты прогулки составляют примерно 2 километра. Он проходит по оборудованным дорожкам и тропинкам природно-исторического парка «Битцевский лес». Давайте попробуем поговорить на эту тему с кандидатом биологических наук, научным сотрудником ботанического сада МГУ Алексеем Филиным. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Ну вот поясните, пожалуйста, я в очередной раз с большим удовольствием хотел бы узнать мнение специалистов. Деревья между собой, растения общаются, они что-то чувствуют, способны ли они, ну, к каким-то, назовем так, переживаниям?
Вы знаете, ну вот если говорить о том, о растительном мире в принципе, да, и то, как они чувствуют, как они общаются, конечно, они чудовищно далеки от нас, да, в эволюционном плане они отделились от животных очень-очень давно, поэтому у них все совершенно другое. И поэтому как они общаются, как они между собой переговариваются, мы, человеки, понять этого, естественно, не можем. Конечно, скорее всего, какое-то общение между ними существует, по крайней мере, на уровне химическом, да, доказанный эффект, на самом деле, когда проводили эксперименты с томатами, повреждали листья одного томата, и через несколько минут буквально томаты, которые не были повреждены, они реагировали на таким же образом, как будто бы их тоже порезали. То есть, видимо, с помощью каких-то летучих гормонов или химических других соединений общаться таким образом они способны. Кроме того, электрические импульсы как бы существуют тоже в растениях и тоже могут передаваться. Поэтому, соответственно, здесь тоже может быть какой-то аналог общения, так скажем. Но говорить в том смысле, как можем мы, естественно, растения не способны. И мне, на самом деле, тоже интересно, что же за экскурсия будет в Битцевском парке. Ну, я могу предположить, что, скорее всего, здесь имеется в виду вот общение, да, или у каждого растения есть свой голос, имеется в виду, что у каждого растения, например, шелест листьев, он отличается, да, безусловно, потому что и форма листьев, и их размер, он отличается. Из-за этого, когда ветер их колышет, естественно, звуки будут разные. Кроме того, при движении стволов при ветре такое поскрипывание тоже наверняка все слышали. Да? Может быть, у каждого растения тоже оно по-своему, потому что с анатомической точки зрения древесина у них тоже несколько по-разному устроена. Так что вот все вместе это возможно и вызывает такой как бы свой, ну, как будто бы голос, да, у растений. А сказать нам что-то они, может быть, и могут, но мы понять их пока не можем.
А вообще, скажите, пожалуйста, ну, работа, научная работа в этом направлении как сильно продвигается? Вот если взять опыт изучения растений, ну, например, там, 50-летней давности, и сейчас вот наука сильно шагнула или, ну, тяжело нам дается изучение этого мира?
Вы знаете, очень тяжело, потому что, еще раз повторю, растения чудовищно не похожи на нас, то есть у них все совершенно другое. И, безусловно, понять нам их очень сложно, и мы, конечно, пытаемся, но надо понимать, что в науку о растениях вкладывают намного меньше денег, чем в науку о животных и медицине, например, потому что нам всегда интересно то, что ближе к нам, да, то, что мы понимаем более-менее, то, что нас касается. Растения мы едим, да, поэтому, ну, как-то так, животных мы тоже едим, но все-таки это более необходимый корм для нас, да, получается. Поэтому, в первую очередь, мы интересуемся именно животными. Растения, ну да, такие красивые, интересные, чем-то полезные. И, собственно, там лет 100 назад даже не думали, что они живые. Поэтому, на самом деле, как бы наука шагнула, конечно, вперед. И сейчас мы знаем о растениях намного больше. И физиологические работы сейчас все переведены уже на более такой детальный уровень. Мы сейчас изучаем их не с точки зрения организма, а с точки зрения уже молекулярных, да, каких-то взаимоотношений между собой, и на генетическом уровне. То есть то, что сейчас мы изучаем в физиологии и в анатомическом плане, это совершенно на другом уровне, нежели это было там 50-70 лет, да даже 30 лет тому назад на самом деле. Поэтому сейчас мы знаем о них намного больше. И, по крайней мере, то, что они общаются между собой в химическом каком-то плане, да, это тоже, ну, достижение буквально там, ну, пары десятков лет того назад было открыто. Соответственно, сейчас все работы сосредоточены с использованием там, различных молекулярных методов, и мы можем узнать, как перемещаются химические вещества по растениям, мы можем узнать, откуда они идут и куда они приходят. И многие вещи для нас уже открываются, безусловно. И, может быть, я надеюсь, по крайней мере, что там порядка 10-15 лет нам нужно будет на то, чтобы понять все-таки, могут ли они как-то осознавать то, что происходит вокруг, и, может быть, как-то общаться. Но это будет все зависеть, конечно, от финансирования. Все-таки растения обычно задвигают на второй, а то и третий план.
Ну вот, Алексей, кажется, Николаевич, а в том, общаются ли деревья с нами, я думаю, что посетители Битцевского леса смогут убедиться уже с 1 июня, да, прийти и посмотреть, послушать вообще, что им говорят деревья. А вот что касается исследований в отношении влияния человека и человеческой речи, человеческих эмоций на растения, то, ну, вы наверняка знаете, эти исследования проводились, когда несколько цветков ставили, включали либо музыку, либо человек говорил, например, комплименты, да, и там цветок либо расцветал, либо увидал. Такие исследования пошли ли дальше, шагнули ли дальше, например, в отношении, не знаю, кустарников, деревьев, да, то есть если человек что-то говорит дереву, как оно реагирует? Вот есть какие-то исследования?
Ох, хотел бы я вам сказать, что да, действительно, это как-то влияет, но, к сожалению, это все такие псевдоисследования, они не проводятся в том, как бы, по правилам, как это должно проводиться во всех научных исследованиях. Как бы то, что точно доказано, это когда вы в замкнутом пространстве, предположим, в вашей квартире, каждый день разговариваете со своими комнатными растениями, поете им песни, то вы насыщаете воздух большим количеством углекислого газа, который необходим для того, чтобы растение фотосинтезировало и хорошо себя чувствовало. Поэтому, скорее всего, вот эта вот идея каждый день разговаривать с цветком, она, по сути, может быть и полезна для того, чтобы он чувствовал себя лучше. Но как вот доказать, что именно комплименты или какая-то красивая музыка влияет на хороший рост растений, пока, к сожалению, невозможно. То есть все эксперименты, которые проводили, как бы ни один, скажем так, серьезный ученый этим не занимался, потому что, ну, это такое на грани псевдонауки, потому что, еще раз повторю, растения очень далеки от нас, и на какую-либо музыку, классическую или рок, или что угодно, ну, пока что нет подтверждений, что они реагируют. А вот на нашу речь, на то, что мы выдыхаем много углекислого газа, да, действительно, это доказано. Чем больше углекислого газа, тем растению хорошо, ну, до определенных моментов, конечно. Поэтому, если вы хотите...
Однозначно...
И самое, самое главное, это полезно для нас, прежде всего, потому что, когда вы общаетесь со своим растением, вы, ну, такой, знаете... Ну, больше оптимизма у вас, что ли, да, то есть вы ему даете комплимент, вы видите, что оно как бы реагирует на это, и вам тоже хорошо, поэтому с психологической точки зрения это тоже очень-очень полезно, по крайней мере, для вашего спокойствия.
Ну вот смотрите, я стал замечать, что любовь к растениям в нашей стране, но она на особом уровне, потому что все больше и больше, вот путешествуя по ночным городам, я вижу, что стали появляться красные лампы в окнах, вот обратите внимание, на многоэтажке, все больше и больше. Раньше бы я подумал, что таким образом женщины с
низкой социальной
ответственностью к себе завлекают, а оказывается нет. Значит, покупаются специальные приборы для того, чтобы растения чувствовали себя комфортно и ночью. Все правильно?
Да, это так, знаете, шутка есть такая, свидетели огорода называется. Таких огородников можно сразу вычислить, действительно. Ну, это еще раз вот показывает, на самом деле, как шагнула наука. То есть теперь мы знаем еще и о том, какой спектр для растений, для их выращивания будет предпочтителен. Поэтому, когда вы видите вот такие вот розовые лампы в окнах, это действительно люди выращивают рассаду. Как правило, обычно это происходит во время, когда у нас еще на улице снег лежит, то есть все готовятся к дачам, все готовятся выращивать рассаду. И вот как раз такой вот розовый спектр, который для глаз, честно скажу, очень неприятен, потому что там специальный спектр для того, чтобы хорошо работал хлорофилл. И поэтому как бы для наших глаз очень неприятный спектр, но для растений это максимально эффективно. То есть то, что вы видите, это делается для того, чтобы растения максимально эффективно наращивали зеленую массу, не тянулись, чтобы рассада была очень качественная. Поэтому вот, кстати, это пример того, как человек, узнав что-то о растениях в фундаментальной такой, да, науке, применяет ее, пожалуйста, в практике непосредственно в жизни. И я думаю, что такие знания в дальнейшем, то, что сейчас изучается фундаментально, лет через 10, 15, 20 будет активно использоваться, продолжаться использоваться в нашем общении с растениями, да, безусловно, и мы будем знать все больше и больше о них, и будем применять это активно в нашей жизни.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Напоминаю, Алексей Филин, кандидат биологических наук, научный сотрудник ботанического сада Петра I МГУ имени Ломоносова, был в нашем эфире. Да, ну так это на самом деле такая тема интересная. Один, если вот говорить о растениях, то один из замыслов такого небезызвестного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, да, вот он как раз и говорил о том, что нужно сохранить растения, да, и вот если помните, они там прикреплялись, вот эти какие-то у них там были косы у этих аватаров, да, и они вот к деревьям прикреплялись и подпитывались от деревьев. Ну, собственно, это один из замыслов был у Кэмерона. Вот оно общение, может быть, в таком ключе.
Друзья, давайте перейдем от растений к большим животным. Атака китов. Касатки потопили еще одну европейскую яхту. Сейчас пестрят заголовки европейских СМИ. И дальше продолжают. Похоже, они объявили людям войну. Трое китов таранили прогулочный корабль у берегов Испании в начале мая. Все, находившиеся на борту, выжили, но само судно пошло на дно. За последнее время это уже третий случай в районе Гибралтарского пролива и у побережья Испанской Галисии. В 22-м году касатки также потопили две яхты близ Португалии, и несколько нападений случились у берегов Франции. Во всех случаях киты атакуют группой, таранят своими телами попавшие в засаду суда. Считается, что все началось в 2020 году из-за случайного, но травматического столкновения одной яхты с касаткой по прозвищу «Белая Глэдис». Кит затаил обиду и якобы теперь с дружками мстит.
Ну так жутковато вообще на самом деле звучит.
Но и правдоподобно.
Киты, это же не маленькие какие-то дельфинчики.
Ну, касатка один из самых больших хищников на планете Земля. Там кашалот побольше. Вот. Но то, что самое опасное однозначно, это хищник, который охотится большой стаей. Они понимают, как справиться с более даже крупной жертвой. Нападают на китов. Они глушат дельфинов, разгоняясь, выбрасывая их на большую высоту, чтобы оглушить тело. Точно так же нападают на тюленей, есть фильм даже «Смерть среди айсбергов». Это еще в Советском Союзе я смотрел, где касатка объявила охоту на человека. И вот давайте поговорим со специалистом, могут ли касатки затаить вот такую обиду. У нас на связи эксперт ООН по сохранению морских экосистем Елена Жаркова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Приветствую вас с полей Невского экологического форума из Санкт-Петербурга. Заранее прошу прощения со связи, если они будут, потому что я практически онлайн.
Ну,
итак,
здорово.
Мы с вами говорим о касатках.
Да, скажите,
итак,
пожалуйста.
Итак, мы с вами говорим о касатках.
Да, да, новости, которые сейчас европейские СМИ публикуют, то, что касатки объявили войну, ну, такое может быть? Это может быть действительно связано с обидой одной касатки, которая подговорила всех остальных теперь мстить?
Вы знаете, касатки – это действительно очень умные, интересные животные с прекрасной памятью, и они могут, конечно, мстить. И есть такой факт, что когда-то для зоопарков и для вот этих вот океанариумов украли у касаток маленького их детеныша, и потом они нападали очень долго на судно, которое увозило этого малыша в океанариум. Да? Известно, что всех морских млекопитающих для океанариумов фактически берут из дикой природы. Да, такой факт был зарегистрирован. Безусловно, что говорить про атаки на суда, такого еще не было. Но есть очень распространенный факт столкновения китов и морских млекопитающих с судами, с кораблями. Дело в том, что когда корабли идут, они очень сильно шумят, и если мы говорим про какие-то проливы, узкие проходы, то есть такие факты, что киты просто не могут выйти из какого-то залива, потому что постоянное количество кораблей огромное. Наш океан, мировой океан, он перенасыщен транспортом. И весь этот транспорт очень сильно гудит, шумит. И так как киты, они все-таки ориентируются больше по звукам, по эхолокации, а не по своим каким-то визуальным ощущениям, они могут быть оглушены и просто ослеплены, и таким образом нечаянно столкнуться с судами. И таких фактов гораздо-гораздо больше, и хотелось бы сказать вот здесь как раз по Ленинского экологического форума, что нужно делать все необходимое, чтобы не допускать таких фактов и принимать меры предосторожности, а именно оснащать все корабли специальными отпугивающими устройствами, которые будут сигнализировать о себе китам, что они находятся в этой акватории, и прокладывать так маршруты, чтобы не проходить через пути миграции китов, где они могут находиться, и, конечно, создавать как можно больше охраняемых районов, морских заповедников, морских охраняемых зон, где китам, касаткам и всем остальным морским млекопитающим и жителям Мирового океана будет спокойно, и они не будут попадать в такие ситуации, и не будет у нас чрезвычайных таких случаев, когда касатки с людьми сталкиваются, и происходят травмы и животных, и, возможно, и людей.
Ну, смотрите, я так понимаю, что, Елена, если все-таки столкнулась касатка, что называется, с человеком, и вот как раз вот с яхтой, да, вот о чем пишут и европейские СМИ, то шансов спастись нет у человека? Или все-таки как-то можно спастись?
Ну, вы знаете, во-первых, касатка навряд ли будет таранить яхту, чтобы съесть человека. Таких фактов реально нет.
Ну, навредить.
Таких случаев реально не зафиксировано. Только в том случае, вот я вам первое, с чего начала рассказывать, когда детеныша похитили у семьи касаток, известно, что у них очень сильные связи. И в этом случае, скорее всего, это тот самый несчастный случай, когда они сталкиваются постоянно с кораблями из-за того, что они глушены. Здесь нужно серьезно смотреть, изучать саму акваторию, саму экосистему, насколько она перегружена. В шумовом формате, насколько много там яхт, и скорее всего, будет понятно, что просто касаткам негде жить, что у них нет, что их переходы, да, их пути миграции напрямую пересечены кораблями. И из-за этого происходят такие несчастные случаи. И, скорее всего, в этом случае погибнет кит, а не корабль. Кораблю, скорее всего, будет нанесен какой-то ущерб, но животное может попасть под лопасти, быть перерублено, травмировано, и таких случаев очень-очень много.
Ну вот скажите, пожалуйста, мы подчеркнули факт того, что касатка умная и чрезвычайно опасная, но это крупный хищник, однако мы постоянно слышим новости о нападении там белых акул на человека, а вот я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы касатка нападала на человека, на серфера какого-нибудь или просто пловца. Вот на вашем, так сказать, веку вы можете что-то вспомнить подобного?
Нет. Не зафиксировано ни одного случая нападения, осознанного нападения касаток на людей. И это знают все, что касатки на людей не нападают. Они очень умные, но они каким-то образом нас уважают, как и другие млекопитающие.
Кстати, да, это о многом говорит.
Да. А вообще, вот что касается популяции касаток в мире, насколько она сейчас регулируется, регулируема, сокращается или вот на том же уровне, как там 10 лет назад?
Ну, что касается популяции касаток, это очень интересно. Касатки — это те хищники, морские млекопитающие, распространены по всему мировому океану. Что происходит с популяциями? Популяции, которые не находятся в высоких широтах, это Северный Ледовитый океан и Южный Антарктический океан, они все сокращаются. Это связано с тем, что было применено в сельском хозяйстве очень много нитратов, которые через реки, через воду, через океаны попали в мировой океан. И касатка, как высший хищник, они их накопили. И они таким образом, самки, потеряли фертильность. Поэтому это уже все научно доказанные факты, поэтому все популяции, касающиеся таких вот серединных океанов, где сильная хозяйственная деятельность, все популяции сокращаются из-за потери фертильности самок. Что касается Северного Ледовитого океана и Южного океана, там популяции по-прежнему находятся в порядке, они не растут, не уменьшаются, но они в хорошем состоянии, и нужно следить за тем, чтобы эти океаны тоже не стали слишком перегружены нашей жизнедеятельностью, и касатки были бы в порядке.
А охота на касаток разрешена? Вот нашим северным народам выдаются лицензии на год о возможном там истреблении определенного количества больших крупных китов. А охота на касаток по всему миру запрещена, разрешена?
Вы знаете, да, аборигенный промысел, он разрешает охоту серых китов, что касается Чукотки и народов традиционных наших. Что касается касаток, если только какая-то нелегальная охота или то, что, как называют некоторые страны, научный промысел. Это Япония, Норвегия и Ирландия. Но так или иначе, по-моему, никто осознанно и специально на них не охотится.
А что значит научный промысел? Что они делают? Убивают и дальше что?
Научный промысел – это завуалированный такой настоящий китобойный промысел. Об этом знают все экологи, которые работают в этом направлении. Просто Япония говорит, что они делают научные изыскания, убивают китов, а потом мясо этих же китов находят на рынках. Были проведены специальные генетические тесты, которые сопоставили научный промысел, который проводится на кораблях, и попадают эти научные генетические данные, как киты, которые были убиты ради науки, и потом те же самые генетические данные на рынках появляются в виде мяса. Поэтому научный промысел, с одной стороны, говорят, что он хороший, а с другой стороны, это всего лишь так... серая схема, скажем так.
Это называется живодеры.
Да, ну, это называется живодеры. Цинизм,
да, это или цинизм. Спасибо вам большое, Елена. Елена Жаркова, эксперт ООН по сохранению морских экосистем, была в нашем эфире. Эдгард, вот я слушал Елену, и ну, вы-то с животными уже всю жизнь фактически никогда не приходилось вживую видеть касаток?
Видел не однажды, видел во Франции. В Ницце был большой океанариум. В Японии каждый раз, когда нахожусь по работе, всегда езжу, смотрю этих животных. В живой природе никогда не наблюдал. Ну, небольшое количество мест на планете есть, куда можно действительно добраться и посмотреть живую касатку. Но, конечно, это невероятное животное. В Москвариуме был несколько раз. Друзья мои, мы вынуждены на чуть-чуть прерваться. У нас новости, и мы обязательно скоро вернемся. Не переключайтесь. У нас впереди еще две очень интересные темы.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.